Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Высочайшей целью жизни является стремление познавать Бога и Его откровение о себе. В 9 главе книги Притчи в 10 стихе сказано: «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Не познав Бога, человек никогда не сможет стать мудрым и способным вести разумную жизнь. В своей первосвященнической молитве Иисус Христос дает определение вечной жизни как постоянное познание Бога. Он сказал следующее: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога». Иисус ради этого и пришел в этот мир. Понятие вечной жизни тождественно познанию Бога. Люди часто просят дать определение вечной жизни. Так это и есть знание Бога на очень близком уровне, став участниками Его природы и жизни. Мудрейший человек из когда-либо живших по имени Соломон получил прекрасное наставление от не всегда мудро поступающего царя Давида, в котором он повелевает своему сыну познать Бога и ревностно служить ему. «И ты, Соломон, мой сын, знай Бога отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения и мысли. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». 1 Паралипоменон 28:9. Об этом же говорит и апостол Петр: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Отказ от Бога всегда приводит к трагическим последствиям. И к тем, кто отвергнул знание, Господь придет в пламенеющем огне, совершая отмщение непознавшим Бога. 2 Фессалоникийцам 1:8. Познание Бога – это суть бытия. Оно включает познание всего, что открывается о Нем на страницах Библии. В процессе приобретения такого рода занятия человек получает поддержку с его стороны, так как Бог желает этого и всячески способствует таким людям. Библия очень ясно говорит об этом. Пророк Осия говорит об этом же в другом ключе. Бог, обличая Израиль на лицемерие, говорит: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Более всяких внешних служений Бог желает, чтобы мы познали Его. В этом заключен смысл жизни. Это касается нас всех». В этом заключается наша высочайшая цель и Божье высочайшее предназначение для нас. Наглядная иллюстрация, показывающая, насколько важно для Бога, чтобы мы познали Его, находится в книге пророка Иезекииля, который пытался передать в ней описание славы Божией. В первой его главе мы видим, что ему было послано видение славы Господа и Его величия. Написано: «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев, при реке Хавари отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Иезекииль начинает свое повествование рассказом о данном ему видении Бога. В конце своей книги, в последней ее главе, пророк говорит о городе под названием «Господь там». Начинается книга видением славы Божией и завершается описанием славы Господа в величественном городе Иерусалиме. Бог царствует на своем вечном троне в своем вечном царстве. Все, что располагается между первой и последней главой, это акцент на характере Бога. Проведя свое небольшое исследование этой книги, я пришел к выводу, что там содержится очень важная вещь, которую Бог хочет, чтобы я и вы хорошо усвоили. Обратите внимание на одно утверждение, которое многократно повторяется на протяжении всей книги. Посмотрите 6 главу 7 стиха. «И узнаете, что я Господь». 10 стих. «И узнают, что я Господь». 13 стих. «И узнаете, что я Господь». 7 глава, конец 4 стиха. «И узнаете, что я Господь». 9 стих. «И узнаете, что я Господь». Далее глава 11, 12 стих. «И узнаете, что я Господь». 12 глава, 16 стих. «И узнают, что я Господь». 20 стих. «И узнаете, что я Господь». 13 глава, 9 стих. «И узнаете, что я Господь». 14. «И узнаете, что я Господь». 23. «И узнаете, что я Господь». 14 глава, 8 стих. «И узнаете, что я Господь». Где-то здесь для нас содержится послание. 15 глава, 7 стих. «И узнаете, что я Господь». Переходим в 20 главу, стих 12. «Чтобы знали, что я Господь». 20 стих. «Дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». 26 стих. «Дабы знали, что я Господь». 38. «И узнаете, что я Господь». 42. «И узнаете, что я Господь». 44. «И узнаете, что я Господь». В 21 главе то же самое. 22 глава. 16 стих. «И узнаете, что я Господь». Глава 24, 24. «Узнаете, что я Господь Бог». Я не хотел бы это упускать из виду, мы это видим дальше и дальше, вплоть до окончания книги. Я даже не утруждал себя подсчетом, сколько раз это повторяется. Но вот в 39 главе уже вижу это дважды, один раз в 38 главе и до 40 главы, где мы видим Бога, открывающимся в своем славном тысячелетнем царстве, чтобы вы узнали, что я Господь. Он хочет, чтобы мы знали Его. Бог не скрывается. Бог не похож на вселенского пасхального кролика, спрятанного под кустом, вокруг которого мы бегаем. Он делает себя явным и хочет, чтобы мы познали Его. И в этом заключено высочайшее предназначение человеческой жизни. Как мы можем знать Бога? Вы знаете, один пророк об этом сказал: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». В книге Притчи 2.3 Соломон оставил мудрое наставление. Он сказал: «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Соломон говорит, есть только один способ действительно познать Бога и узнать все, что открывается о Боге, сделать это целью всей своей жизни. Если вы стремитесь к богатству, к успеху, к чему-то другому, вы не сможете открыть все, что можно познать о Боге. Но он говорит: «Сын мой, если ты взыщешь Бога как серебра и будешь отыскивать его словно скрытое сокровище, ты обретешь познание его». Бог хочет, чтобы мы знали его. Бог хочет, чтобы стремились к нему. И поэтому мы проводим это небольшое исследование, чтобы нам лучше познать его, чтобы мне помочь вам лучше познавать его. Перейдем к вопросу о том, каков Бог. Мы говорили, что в Библии Бог для нас представлен с точки зрения определенных атрибутов или характеристик. Само понятие «атрибут» имеет следующее определение. Это все, что истинно о Боге. Мы можем обсуждать только те из них, которые открыты в Священном Писании. У Бога бесконечно много качеств, и только некоторые из них открыты в Писании. И из тех, что открыты, мы рассматриваем лишь несколько, чтобы лучше понять Бога. Первый атрибут Бога – Его неизменность. Он никогда не меняется и не может измениться. Второй – Его вездесущность. Он присутствует везде, в один и тот же момент времени, с полным сознанием. Третий атрибут – всемогущество Бога. Это означает, что Бог всесилен. Он может сделать все, что угодно, делая все это одинаково легко. И сегодня я хочу рассмотреть два других атрибута в характере Бога. Четвертое качество – Он всезнающий. Это означает, что Богу известно все. Псалом 146:5 говорит: «Разум Его неизмерим». Что значит «безграничен»? Он не только знает познаваемое, но также и непостижимое. Есть много мест в Писании, где говорится, что Он единый премудрый Бог. Об этом говорит послание к Тимофею 1:17, 25 стих послания Иуды, 26 стих 14 главы послания к римлянам. «Бог единственный, кто владеет всей полнотой знания. Даже ангелы не знают столько, сколько знает Бог». Он также знает наши мысли, прежде чем мы заговорим. Вы не передаете ему сведения, чтобы он был информирован о том или ином событии в вашей жизни. Он это уже знает. Он только хочет, чтобы вы переживали об этом и решая действовать по вашим молитвам, но для Бога нет неожиданных сюрпризов. В 40 главе книги Исаии звучит вопрос: «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его?» У Бога нет наставника или учителя мудрости и праведности. В послании к римлянам 11:34 Павел задает риторический вопрос: «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему?» Нет такого. Самым поразительным фактом во всезнании Бога является осознание того, что святой Бог, ненавидящий любую форму нечестия, зная, что мы являемся грешными людьми, несмотря на это, из любви к нам совершает искупление. Это показывает его два других атрибута – святость и любовь. Объяснение этому вы можете найти в книге пророка Исаии, 48 главе. «Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто. Ибо я знал, что ты поступаешь вероломно, и от самого чрева матери ты прозван отступником. Я знаю, что ты грешник от самого рождения». Относительно споров, когда же все-таки человек становится человеком в глазах Божьих, можно сказать, что в Библии все предельно ясно, еще в утробе матери. Далее Бог устами пророка говорит: «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это». Бог всемогущ. Он знает, что люди от утробы матери имеют испорченную природу. Бог ненавидит грех, но Он все равно спасает человека, показывая этим одно из своих величайших качеств — безграничную любовь к падшему человечеству. А для ангелов показать проявление мудрости ради себя самого. Друзья, для меня самое необъяснимое чудо в том, что Бог знает все и не перестает любить меня. Бог знает все о вашем теле, даже волосы на вашей голове подсчитаны. Некоторых из вас этим не удивишь. Все, что касается вас, Бог знает. Вы можете задать вопрос: зачем Богу утруждать себя подсчетом моих волос? А Ему и не нужно было их считать. Ему это известно. Бог не делает это, чтобы что-то доказать, ведя книгу записей по количеству волос. Ему не нужно это изучать или делать открытие. Он это знает. Он знает ваше тело и видит его насквозь. В книге Откровения во 2 главе 23 стихе он говорит: «Я есмь испытующий сердца и внутренности», то есть разум. Он видит ваше сердце, ваши мысли так же хорошо, как он видит вашу внешность. Облака, тьма, ночь не являются покровом для него. Псалом 139, 12 стих говорит: «Тьма не затмит от тебя». Я полагаю, что то, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, по причине того, что дела их были злы, имеет отношение к тому, что грех в большинстве своем творят в плохо освещенных местах. Но все это происходит в сияющем свете Божьего всезнания. Ночь ничего не сокроет от Бога. Даже шепот слышит Божье ухо. Псалом 138, 4. «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». В вашем мозгу не зародится и мельчайшая мысль без ведома Бога. «Я знаю мысли их», — говорится в Исаии 66, 18. Иисус во 2 главе Евангелия Иоанна представил доказательство того, что Он Бог, когда сказал, что не нуждался, чтобы кто-то говорил Ему о том, что содержится в сердце человека, так как Он сам знал, что в человеке. Во время встречи Иисуса с Никодимом один из вопросов был озвучен, а второй витал в мыслях Никодима, а Иисус ответил на тот вопрос, который Никодим не произносил вслух: «Нет никаких тайных мест в вашем доме или в вашем мире, куда бы вы могли уйти, чтобы спрятаться от Бога». Та же глава Исаия, тот же стих: «Я знаю деяния их». Все, что Бог знает, верно, так как в соответствии с Второзаконием 32.4 Он назван Богом истины. Бог не может солгать, Он никогда не допускал ошибки. Он знает все и знает все правильно и точно. А как же слова Осии 13.12? «Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех». Неужели есть парочка мелочей, которых Бог не знает? Я знаком с людьми, которые утверждают, будто это значит, что Бог не знает всех грехов. Но это не так. Бог знает все. Библия об этом ясно говорит. Где бы вы ни читали о характере Бога, очевидно, что Он знает все. Этот стих не является противоречием и означает следующее: на тот момент его грех отложен до будущего дня суда. Это божественный план рассрочки. Греши сейчас, расплата потом. Посмотрите, часто благочестивые люди пребывают в намного большем стрессе, чем безбожники. Почему иногда нечестивые преуспевают? Потому что они не всегда будут иметь успех. Может быть, как у Ефрема, их грех на время скрыт до дня грядущего суда. Тот же смысл заложен в послании Римлянам во 2 главе 5 стихе. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева». Другими словами, вы грешите и образуете кучу грехов на будущий день, откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Грядет день, когда придет тот суд, и тот грех, который сегодня скрыт или связан до будущего дня, будет открыт и наказан. Следующим атрибутом Божьего характера является мудрость. Я предлагаю вам простое определение мудрости. Это всезнание, действующее по святому волеизъявлению. Если Бог все знает, тогда все, что Он не делает, абсолютно мудро. Если Он знает о конце уже в начале, тогда Ему известны все шаги, лежащие в этом промежутке. Если Бог знает, какой ты, и каким ты будешь в итоге, то вы можете не понимать происходящего сейчас, но Богу это известно. Если у него совершенное знание, то у него и совершенная мудрость. Практическое всезнание. Он знает все. Можно увидеть множество иллюстраций Божьей мудрости, если посмотреть на все творение, от макрокосмоса Вселенной до микромира мельчайшего живого организма. Абсолютно невероятная премудрость Бога. Человеку невозможно представить то, что каждая деталь, сотворенной Богом Вселенной, функционирует так, как это задумал Бог, и взаимодействуют эти отдельные элементы в полной гармонии друг с другом по его воле и желанию. Божие творение — это памятник его мудрости. 103 Псалом, 24 стих, говорит: «Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро». Все результаты Божьего плана являются совершенными. Премудрость Бога мы видим Ефесянам 1:11. Как все совершается по изволению его воли. Следовательно, из этого логически вытекает, что искупление — это премудрое действие Бога. Он взял немощное, незнатное, немудрое и сделал своим народом, и привел в смятение сильное и посрамил мудрое, и загнал в тупик знатное этого мира. Мы видели это при изучении первой главы первого послания Коринфянам. И согласно Ефесянам 3:10, Бог берет церковь и представляет ее перед ангелами, чтобы ангелы могли увидеть премудрость Божию. Премудрость Божия, друзья, видна в искуплении нас, составляющих его церковь. Какие практические уроки мы извлекаем из этого? Какая практическая составляющая для христианина здесь? Как знание того, что Бог премудрый и всезнающий, помогает мне? Что является для нас огромным утешением, так это знание того, что Богу все известно. И в первую очередь хорошо осознавать, что Он знает лично меня. Вы никогда не задавались вопросом по поводу Его знания о вашем существовании? Я представляю, что есть люди в мире, ничем особо не заметные, которые могут задуматься и спросить: «Я не заметен, не создаю много шума и не привлекаю внимания. Интересно, точно ли Он знает, что я тут есть?» Вы должны знать, что подобные люди были во времена пророка Малахии. Бог сильно гневался на народ, а пророк Малахия был его рупором. И была маленькая группа простых людей, которые, испугавшись, собрались вместе и говорят: «Этот суд накроет нас всех. Бог в ярости наверняка начнет уничтожать всех без разбору, и нас в том числе». В Малахии 3:16 говорится: «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Они много обсуждали это между собой. «И внимал Господь, и слышал это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Друзья, у Бога есть книга, и Он не забывает тех, кто в ней записан. Я рад, что Он все знает. Он знает меня, посвятившего себя Иисусу Христу, поэтому Он знает, что я записан в книге. Он это знал прежде создания мира. Меня очень утешает мысль о том, что Бог все знает, и что нет абсолютно ничего, чего бы не знал Бог. Я принадлежу Ему, и это утешение. Мне нравится то, о чем сказано в Псалме 55:9. «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя». Это может звучать как выражение: «Ты положил слезы мои в сосуд у тебя». Знаете, на Востоке, когда проходили плакальщицы, а это известный обычай, они собирали свои слезы в бутылочку. Это служило доказательством при оплате за их усердный труд, а также неким символом скорби, который отпускали в могилу умершего. Давид говорит, что он знает моменты моей скорби. Нас должно утешать осознание того, что Богу известно каждое испытание, через которое мы проходим. Бог собирает ваши слезы в свой сосуд. И это означает Его заботу о нас. Я рад об этом знать. В 6 главе Матфея читаем, что Бог не только знает наши тревоги и боль, и кто мы такие, но Ему известны и все мои нужды. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. А вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеваться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится к вам. Мой Отец знает меня, и мое имя записано у Него в книге. Моему Отцу известны мои слезы, и мой Отец знает мои нужды и все их удовлетворяет. Я для Него лучше птички, важнее, чем лилия, лучше, чем трава, которая сегодня есть, а завтра ее нет, потому что Бог заботится обо мне. Он никогда не допускает ни единой ошибки. Никогда. Если Бог, обладая бесконечным количеством атрибутов и непостижимым уровнем знания, делает то, что вам кажется неправильным, непонятным в данный момент, то просто признайте, что вы недостаточно знаете, не списывайте это на глупость Бога, но считайте это своей глупостью. Бог не ошибается в своих действиях. Итак, во-первых, для христианина всезнание Бога приносит утешение. Во-вторых, его всезнание дает нам уверенность. Раньше я считал, что доктрина о всезнании означала что угодно, но не уверенность. В детстве мои родители говорили: «Мы можем не знать, что ты делаешь, но Бог знает. Он все видит». И знаете, я раньше думал, что доктрина о всезнании Бога — это большая неприятность. Исследовав 21 главу Иоанна, я нашел одну фразу, указывающую именно на этот факт. Помните, что Петр старается убедить Господа, что любит его, а Господь все продолжает и продолжает об этом спрашивать. Наконец он говорит: «Ведь ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя». Обратите внимание, что он ссылается на всезнание Бога. Если бы не его всезнание, то Бог никогда даже бы не догадывался, что вы его любите, потому что это неочевидно выражено, и если бы он не был всезнающим, он бы даже не предполагал, что вы об этом переживаете. В моей жизни, я думаю, и в вашей жизни тоже есть большое количество дней, когда меня трудно отличить от обычного мирского человека. Откуда он может знать, что мне не безразлично? Даже когда я все испортил, моя любовь в безопасности. Так как он знает мое сердце, и этот факт вселяет в меня уверенность. В-третьих, это исправление. Если бы мы знали, что Божие знание ограничено, то тогда что бы вы делали из того, от чего сейчас воздерживаетесь? Чем бы вы занялись? У меня не хватит бумаги, чтобы все описать. Бог — это тот учитель, который никогда не выходит из класса. При этом исправление всегда дается в любви. Он знает все, и всякий ваш грех, когда-либо совершенный. И всякий ваш грех, когда-либо совершенный, сделан так, словно вы пробрались в тронный зал Бога, подошли к подножию Его престола и совершили это прямо перед Его лицом. Но Новый Завет говорит, что когда нам придется отчитываться за все, сделанное в теле, второе послание Коринфянам, 5 глава, а также 1 Коринфянам 4:5, говорится, что тот день выведет на свет все скрытое в темноте, все наши пути, мысли, отношения и абсолютно все. Для христианина это действует как исправление. Он не будет делать то, что оскорбляет Бога, то, что позорит Его. Это вызовет реакцию по исправлению своего поведения. И далее моя уверенность в том, что Он знает мое сердце, и у меня есть утешение от того, что Он знает меня как своего, знает мои скорби, знает мои нужды и никогда не ошибается. А как же неверующие? Что доктрина всезнания означает для них? Во-первых, позвольте выразиться так. Это должно снять с вас маску лицемерия. Если вы думаете, что можете лишь поиграть с этим и выйти сухим из воды, вы ошибаетесь. Бог все знает. Даже не надейтесь, что Бог купится на ваш театр. Его не проведешь вашим лицемерием. Когда Иисус во время Нагорной проповеди обличал Израиль, Он полностью сорвал с них маски, лицемеры, и, поверьте, еще Он не закончил, как им уже хотелось найти себе укрытие. Послушайте слова Екклесиаста, записанные в 12 главе, в 14 стихе. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Бог не смотрит на ваши маски, Бог не похож на человека. Человек смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце. Он читает вас, как открытую книгу». Если ты не знаешь Христа, то вначале ты должен понять, что не знаешь и Бога, и те игры, в которые ты играешь, стараясь показаться хорошим перед Богом, не помогут. Если Бог знает все, Он знает намного больше, чем ты думаешь. Второе, что я бы сказал неверующему или тому, кто не знает Бога, что есть обещание праведного суда. Римлянам 2:2 говорит: «Поистине есть суд Божий». Когда дело дойдет до последнего суда и озера Огненного, где будет решаться, кто будет отправлен в ад, поверь мне, тот суд будет справедливым судом. Бог будет судить на основании истины, так как он обладает абсолютным знанием истины, и никому не удастся обмануть Бога. Пророк говорит в Иеремии 16:17: «Неправда их не скрыта от очей моих, не спрячешься». Первая книга Царств, 16:7. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Суд будет поистине, и нет никакой возможности укрыться от Бога. Он знает, если вы грешник и не получили прощения, раскаялись вы или нет, пришли ко Христу или не пришли. Он в курсе того, как вы лишь прикрываетесь посещением церкви или, например, рассчитываете на ваши добрые дела. Он знает, записано ли ваше имя в его книгу. И еще что бы хотелось сказать неверующему. Осознание того, что Бог знает все, должно указать вам на несостоятельность человеческой мудрости. Если вы действительно хотите быть мудрым, вам нужно приобрести его мудрость. Как сказал Соломон, «Ищи разумение, ищи знание». Он повторяет снова и снова, особенно в 8 главе, начиная с 1 стиха и до 36. «Приобретай знание, а знание — это познание Бога». Глупец гонится за знанием этого мира. 1 Коринфянам 1:19. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну», — говорит Бог. Мудрость мудрецов обратится в ничто, поэтому неверующему я бы сказал, в лицемерии одно безумие, Бог будет судить тебя поистине, не доверяй человеческой мудрости. То, что Бог знает все, для нас утешение, а для других — строгое предупреждение, потому что Бог неизменен, вездесущ, всесилен и всезнающ. Потому что Бог неизменный, вездесущий, всесильный и всезнающий. И напоследок поговорим о пятом атрибуте, о Божьей святости. На мой взгляд, это самый значительный из Божьих атрибутов. Для меня это блистательный драгоценный камень на царском венце его головы. Это превыше всего. Когда ангелы пели, они не произносили «вечный, вечный, вечный». Они не говорили «мудрый, мудрый, мудрый» или «сильный, сильный, сильный», но они произносили «свят, свят, свят Господь Саваоф». Это венец его сущности. Книга Исход 15:11. «Кто как ты, Господи? Кто как ты?» Говорится величествен святостью, досточтим хвалами. Творец чудес. «Кто как ты славен святостью?» Никто. Святой имя его. Об этом говорит 110-й Псалом. «Свято и страшно имя его». Иов называет его святой. Исаия слышал, как серафимы говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Земля полна славы его». В Откровении животные взывают «свят, свят, свят». Второй стих в Первом Царстве во второй главе говорит: «Нет столь святого, как Господь». Я не знаю другого способа объяснить святость Бога, как только сравнить ее с грехом. Я бы сказал, что в Библии, по крайней мере в моем понимании, наверное, самое наглядное место о святости Бога находится в 6 главе Исаии. Исаия говорит: «В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Он получил видение о Боге, и вот что говорит: вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летал». И вы помните, как один из ангелов взял клещами горящий уголь с алтаря и коснулся языка Исаии? В чем на самом деле заключается суть этого отрывка? Исаия говорит: «Видел я Господа и воскликнул: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечестивыми устами, и глаза мои видели царя». Он был абсолютно сокрушен до глубины души, он был совершенно разбит, потому что он встретился со святостью Бога, и, видя ее, он был потрясен до глубины души, ощутив всю полноту своей собственной греховности рядом с такой чистотой. Человек не понимает святость Бога, если не сопоставит ее со своими собственными грехами. Два понятия идут нераздельно. Вы не осознаете свой грех, пока не увидите святость Бога, и вы не поймете святость Бога, пока не увидите свой грех. Исаия увидел превознесенного Бога, и затем он увидел себя. И в результате он восклицает: «Горе мне, погиб я». Между вами и Богом находится абсолютная пропасть. Вы нечестивы, Бог святой. И мы должны быть потрясены до основания своего естества, когда мы видим себя в сравнении с Ним. Бог не соответствует святому стандарту, Он сам является им. Он все делает совершенно правильно, никогда не ошибается, не допускает просчетов, не заблуждается. Он позволяет случиться в вашей жизни тому, что является самым лучшим для вас. И в Его святости нет степеней, Он абсолютно бесконечно свят. Когда ангелы согрешили, он немедленно низверг их и приготовил для них место вне своего присутствия. Когда люди делают выбор отвержения Иисуса Христа, что в итоге с ними происходит? Они отправляются в то же место, приготовленное для дьявола и его ангелов, вне присутствия Бога. Потому что для пребывания в Божьем присутствии в его мире вы должны быть святыми. У вас может возникнуть вопрос, как мне быть святым? Это возможно верой в Иисуса Христа. Бог дает нам святость Христа и видит нас святыми позиционно. Апостол Павел в Коринфянам сказал, «Вы уже святы, вы сейчас освящены во Христе». Божью святость можно понять только через контраст. Мы должны увидеть его ненависть ко греху. Мы не можем просто понять его святость отдельно от его ненависти ко греху. Бог презирает грех и ненавидит его. Бог не проявляет терпимости ко греху. Об этом сказано у Аввакума в 1 главе 13 стихе. «Чистыми очами твоими не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснение ты не можешь. Он не может терпеть зла. Он совершенно отдален от него. Он не может войти в его присутствие, не может пребывать с ним». Когда беззаконие Сенахерима превознеслось, вы помните, Святой Дух сказал, «На кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева». Грех Сенахерима был очевиден ввиду святости Бога. Когда нечестивые египтяне были потоплены, знаете, что утопило их? Некоторые говорят, что сила Божья. Но это не совсем так. Там сказано, пучины покрыли их. Они пошли в глубину, как камень. Затем вот это. «Кто, как ты, Господи, величествен святостью». Они потонули не от силы Божьей, но от святости Бога. Он не мог терпеть их зла. У пророка Амоса в 5 главе мы находим следующие слова. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать». Бог не терпит поверхностного отношения. «Я все это ненавижу. Прекратите». Объектом Божьего негодования является грех, а Бог любит святость. Псалом 10:7 говорит, «Ибо Господь праведен, любит правду». Какое прекрасное утверждение. При том, что Бог святый совершенно ненавидит грех, обладает всезнанием, неудивительно, что Он все же искупил нас. Неудивительно, что Он, зная меня, презираемую грех, при этом возлюбил меня. Именно здесь проявляется любовь. Божья святость, Божие всезнание и Божья любовь действуют сообща. Грех никогда не является Божьим волеизъявлением. Его воля позволит вам согрешить, если вы выберете грех. Но грех не его порождение. Он никогда не искушает ко греху и не желает, чтобы вы грешили. Некоторые, должно быть, думают, что Бог хочет, чтобы они согрешили. Некоторые говорили мне, «Ты знаешь, на самом деле нужно прожить достаточно греховную жизнь, чтобы рассказать о ней и о своем обращении. И тогда многие, слыша свидетельства, поверят этому и скажут, какая перемена». Так что на самом деле Бог, наверное, хочет, чтобы ты опустился на самое дно, чтобы тебе было потом о чем рассказать. Но это абсолютно не так. Бог нигде не находит удовольствия в чем-то грехе. Никогда. И Бог никогда никого не искушает ко греху. Иакова 1:13. Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Божью святость можно увидеть в творении. В Екклесиаста 7:29 сказано, «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Когда Бог создал человека, тот был святым. Во-вторых, Божья святость видна в моральном законе. Присутствующий моральный закон, хотя человек пытался его исказить и стереть, он продолжает существовать в мире и показывает, что Бог свят. Римлянам 7:12. «Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Божий моральный закон показывает, что Бог свят. Также я считаю, что Божья святость видна не только в Его творении и не только в Его моральном законе. Его святость видна в законе о жертвоприношении. Принесенная жертва символизирует грех, за который полагается смерть. Бог говорит, что смерть — это результат греха, и я хочу, чтобы все это хорошо увидели. Также Божья святость видна в суде над грехом. Изучая Библию, вы можете видеть, например, во 2 Фессалоникийцам, в 1 главе, что Иисус грядет в пламенном огне, совершая отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию. Когда вы видите в послании Иуды четырех нечестивых, проклятых и осужденных за свое нечестие, которое они совершали против Бога, вы понимаете, как Бог ненавидит грех. Его суд над грехом – это отражение его святости, и превыше всего святость Бога видна на кресте. Вы скажете, что там весь грех был на Христе, его Сыне. Да, и это величайшая картина Божьей святости. Бог настолько свят, что Он заплатил абсолютную непревзойденную цену для удовлетворения своей святости. В 9 главе послания евреям в 26 стихе есть замечательное утверждение. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира». Другими словами, если бы это была система жертвоприношений, Христу бы пришлось снова и снова умирать. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Ему пришлось заплатить величайшую цену собственной смертью, понеся грех ценой его собственной жизни. Его святость видна в смерти Христа. Божья святость требует платы, даже если ему самому приходится платить. Какие практические уроки мы извлекаем из святости? Для нехристианина только это. Святость Бога требует святости в твоей жизни, и это достигается только через Иисуса Христа. В 4 главе Ефесянам говорится об обличении в нового человека, обновленного в святости. Бог хочет, чтобы ты был святым. Единственный способ стать святым – быть во Христе и получить Его праведность. С другой стороны, если ты не христианин и отвергаешь святость Бога, предложенную в Иисусе Христе, тогда подключается другой атрибут Божьего характера, который называется справедливость. Если ты отвергаешь Бога, тогда ты получаешь то, что заслуживаешь. А что значит святость для христианина? Об этом просто сказано в первом послании Петра в 15 стихе. «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Если Бог святой, что Он хочет видеть в нас? Святость. Он уже сделал нас святыми, исходя из нашего положения во Христе. Он хочет, чтобы наша практическая жизнь соответствовала нашему положению, чтобы мы жили свято. Поэтому во 2 Тимофею 2:19 сказано: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Если вы хотите исповедовать Его имя, тогда и живите соответствующей жизнью. Пусть мир узнает, что существует отличие. Святость вашей жизни дает вам дерзновение перед Богом. Если ты христианин и живешь святой жизнью, не игнорируя грех, поступаешь благочестиво и участвуешь в святых делах, живешь праведной жизнью, тогда у тебя будет смелость перед Богом. Посмотрите на эту красивую иллюстрацию в книге Иова, 22 глава. «Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устрашишься, удалишь беззаконие от шатра твоего». Если вы хотите вернуться к Богу, чтобы наладить жизнь, первое, что вам придется сделать, это отложить грех. Стих 26. «Ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое». Вы через такое проходили когда-либо? Вы обнаруживали в своей жизни то, что я нашел у себя, когда при наличии греха в моей жизни мне трудно молиться? В 22 главе Иова сказано: «Реши вопрос греха, и ты сможешь поднять свои глаза и посмотреть в лицо Богу, без всякой вины». Святость отличает нас от мира, дает нам дерзновение и смелость, приносит нам мир. «Нет мира нечестивым», говорится в Исаии 57:21. Бог хочет, чтобы мы были святы, даже если Ему приходится для этого нас наказывать. В соответствии с Евреям 12:10 Он будет наказывать нас, чтобы сделать нас святыми. Что следует сделать христианину? Может, то, что сделал Давид в Псалме 50, помолиться о чистом сердце. И затем, в соответствии с притчей 13:20, иметь общение с чистыми людьми. Будьте святы, потому что я свят. Помолимся. Отче, благодарим Тебя за то, что Ты открыл Себя нам. Мы передаем эти слова и мысли Твоему попечению. Да принесут они плод в нашей жизни. Утверди эти истины в наших сердцах. Распусти нас с Твоим благословением, чтобы нам собраться снова вечером в ожидании узнать больше о нашем противнике и иметь победу в Твоей силе. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.